Добрый день, дорогие товарищи. Мы с вами на очередном виртуальном уроке. И по вашему, в принципе, предложению, мы сегодня с вами начнем проходить предисловие книги Зоар. Предисловие очень важное. Я думаю, что оно самое важное и самое главное. Оно касается самых основополагающих таких вопросов мироздания, отношение человека к себе и к миру, к вечности, к совершенству, к вообще ко всему, что мы можем назвать существующим и сущим. Оно самое главное из предисловий. Книга Зоар имеет 4 предисловия. Это самое главное. И вообще из всех предисловий оно самое главное. Оно немного философское, вроде бы, как кажется, с одной стороны, охватывает глубинные вопросы мироздания, но, с другой стороны, оно копает внутрь и заставляет человека проникать в суть материи, через материю к ее форме и в более глубокие пласты. Так вот, начинается оно так. Говорит Баля Сулам. Попытаемся в данной статье выяснить некоторые, на первый взгляд, простые истины, на первый взгляд только они простые, объяснить которые пытались многие, и много чернил было пролито для их выяснения. Но мы все равно их не понимаем, не знаем. Давайте мы сейчас с вами попробуем их выяснить. Первый вопрос, который необходимо нам выяснить. Самое главное, что является нашей сутью? То есть кто мы такие? Как те, которые мы себя воспринимаем, то есть животные, люди, существующие вот в этом теле, а может быть, это только кажущаяся нас часть нашей сути, нашей действительности. На самом деле мы открываем все более и более какие-то внутренние пласты нашего существования, энергетические какие-то поля, вокруг нас существуют какие-то ауры и так далее. Мы связаны между собой какими-то волнами, биотоками и всем прочим, все люди между собой связаны, оказывается, мысли передаются, вот уже говорят, от одного человека к другому, вообще мы связаны в каком-то едином информационном поле и так далее. То есть мы немножко себя, может быть, не понимаем, кто мы такие, что мы такие. Вот как нам раскрыть, что является нашей сутью? Это первый вопрос. Второй вопрос. Какова наша роль в длинной цепочке действительности, где мы ее малое звенье? То есть, если мы смотрим на человека, опять-таки, как на какое-то маленькое существо, то ему отведены там какие-то его 70 лет жизни, из которых несколько десятков лет он вообще не знает, где он находится и что он делает. Остальное время живет автоматически, под гнетом ежедневных всевозможных забот. И в итоге в конце жизни оглядывается назад и не верится ему, что он ее прожил, и все, она уже закончилась. Так что для чего это существует? Для того, чтобы удобрить почву для последующих поколений? Для того, чтобы каким-то образом подготовить себя для того, чтобы твои дети дальше шли, а для чего они? И так далее. То есть наша роль в цепочке развития человечества нам непонятна. Только для того, чтобы оно развивалось, для чего оно развивается, а если развивается только для последнего поколения какого-то там, то мы-то для чего? В природе ничего такого не бывает. Природа, она совершенна, и в ней каждое малейшее действие представляет собой тоже в конечном итоге совершенное действие. То есть то, что мы с вами переживаем, то, что мы с вами видим, ощущаем, наблюдаем в окружающем нас мире и в нас – наверное, это не полная картина. Существует, как физики уже говорят, множество вложенных в друг другу Вселенной, и вообще мы существуем совершенно в другом объеме, они говорят, чем то, что нам кажется. И вся эта действительность, она проходит перед нами как какой-то сон непонятный. То есть вечная, совершенная природа сделала все-таки свой венец творения немножко несовершенным. Или мы этого не чувствуем, не наблюдаем. наше совершенство. Поэтому вот он сразу же переходит к третьему вопросу. В своих качествах мы самые испорченные из творений, потому что мы желаем друг другу только навредить. Никто из творений, кроме человека, не вредит друг другу. То есть, если они существуют одни за счет других, эти едят этих, а эти этих, то только для своего существования, без всякого намерения причинить вред. То есть нет намерения этого. Нет такого состояния, когда я чувствую, мне хорошо за счет того, что я делаю плохо другому. Даже если мне это не надо, но если я сделал ему плохо, мне от этого хорошо. Такие побуждения есть только у человека. Так вот, поэтому человек – самое испорченное существо. Оно единственное испорченное существо. Но если наш Создатель совершенен, природа, если она совершенна, то как она могла создать нас как свой идеал, свою вершину, а кроме нас в природе мы не наблюдаем ничего более совершенного. То есть, как совершенная природа могла создать столь несовершенное творение? Это, в общем-то, вопрос, который очень беспокоил на протяжении всей истории человечества великие умы, но они так и не смогли его решить. Следующий вопрос. Если Творец абсолютно добр и творит лишь добро, откуда мы это знаем, а из той же природы, из тех же наблюдений, если я вижу все в природе, как взаимосвязано, как одно питает другое, поддерживает другое, какой существует гомеостазис между всеми, равновесие, взаимное снабжение, взаимное движение, если все в таком совершенстве, если сама сила, которая все это создает, это свойство отдачи. Откуда мне это знать? Да потому что свойство отдачи, свойство любви, оно руководит всей природой. Оно именно и вынуждает нас создавать семью, рожать, действовать во имя потомства, развивать потомство. Сами бы мы никогда бы этого не сделали. А природа развивает нас эти желания, эту любовь, эту заботу о потомстве. И вынуждает нас таким образом продолжать развитие. То есть во имя, в принципе, чужих организмов вынуждает нас любить их и жертвовать собой ради них. То есть это говорит лишь о добре и о добром свойстве природы, которая таким образом действует и работает через нас в том числе. Так в таком случае непонятно, как такое совершенное свойство природы, как свойство отдачи и любви, могло породить творение, вся жизнь которых происходит в огромных страданиях, в борьбе за себя, за жизнь. Я уже не говорю про человека, даже самые мельчайшие маленькие там жучки и червячки. Они все время заботятся о том, как бы просуществовать. Почему таким образом создала это все природа? Ведь существуют у нее огромные возможности, бесконечные, безграничные. Почему она создала такой организм, неживой, растительный, животный, и человеческий особенно, который все время нуждается в чем-то извне, нуждается в энергии, нуждается в том, чтобы бороться за себя, за свое существование? От добра такого произойти вроде бы не может, не могло. Поэтому мы находимся здесь также в состоянии нерешенного вопроса. Еще один вопрос, довольно больной. Как от вечного Творца произошли смертные творения? То есть, если мы говорим обо всей природе, вечной, совершенной, огромной, почему мы такие ущербные, нежные, такие открытые, ранимые, и все время только и вынуждены защищаться и страдать. Если Творец совершенен, если Он вечен, почему мы видим свое начало, свой конец, и практически каждый день, начиная от нашего рождения, это приближение к смерти. Эти пять вопросов, они являются основными. То есть, если человек их расширит, в общем-то, то в эти пять вопросов он может включить совершенно все свое отношение к себе, к обществу, к природе, к жизни, ко всему. Но для того, чтобы эти вопросы все выяснить, для этого, он говорит, нам надо еще провести какие-то особые дополнительные исследования на следующие темы. Исследования, которые нам надо также провести для того, чтобы понять предыдущие пять вопросов. Исследование первое. Может ли творение являться новой реальностью, которой раньше не было в Творце, если все включено в Творца? Творцом является природа, вся вот эта огромная природа, свойство отдачи. Может ли творение являться новой реальностью? Каким образом вообще появляется что-то новое? Как оно вообще может появиться? Новое, это имеется в виду, что до этого не существовало не только какого-то другого его вида, но даже предпосылки к этому. То есть совершенно ничего. Новое – это значит то, что есть сейчас, существует только с того момента, когда оно появилось. И до этого ни в коем виде не было. Ни в виде материи, энергии, информации, замысла какого-то, ни в чем. Это значит новое. Это не значит, что из одного вида переходит в другое, неживая растительное, животное, человеческое, или там неживая состоит в свою очередь из частей, там, как твердое, жидкое, газообразное, плазменное и так далее. Нет, не это имеется в виду. Имеется в виду, что ни в каком виде, даже в виде замысла, не было ничего предваряющего творения. И затем вдруг оно появилось. Тогда оно считается новым. Так вот, как может быть, чтобы появилось что-то такое, чего раньше, до этого, не было ни в каком ином виде и ни в каком предварительном виде? Ни в чем. Может кто-то такое или такое быть? Как об этом вообще можно подумать, что такое возможно? Второе исследование. Если творение, то новое, чего нет в Творце, что же он создал из ничего? Во-первых, как можно создать что-то из ничего? Что же он создал из ничего? Того, что нет в нем? И в чем он нуждался? Если Творец всесилен и, конечно, может создать ничто из ничего, нечто из ничего, то есть то, чего в нем нет, что это за реальность, которая совершенно не включена в Творца и является чем-то новым и чрезвычайно важным для него? Следующее исследование. Душа человека. Сказано о ней, во-первых, что она существует. Мы не знаем, что это такое. Я в себе ее не наблюдаю. Но душа человека, говорят, это нечто особое. Нечто необъятное, непонятное, неосязаемое, неощущаемое. Но есть. И нам тоже кажется, что есть что-то в нас такое. Не хочется думать о том, что нету, что существует только это мясо, которое можно порубить на колбасу. Что есть что-то во мне такое, что оно вечное, что оно существует и вне этого тела. Так вот, душа человека, сказано о ней, что она является частью Творца. И тут возникает огромное количество вопросов. Что значит часть Творца? Как она, как какая-то часть может отделиться от Творца и быть во мне? Где она? Где я ее могу в себе найти? Кроме этого, а зачем мне нужна эта часть? И почему я ее не ощущаю в себе? Кроме этого, она приходит, уходит, каким-то образом вселяется, выходит из человека, связана с жизнью этого биологического тела моего. Много вопросов в связи с душой. Никому не понятно, что это такое. Взаимодействие души и тела. Это очень такие будоражащие воображение вопросы. Мы хотели бы их знать. Я хотел бы, кроме того, знать, а душа, она развивается, что с ней делать? Зачем она мне дана, если я ее не чувствую? И где эта часть Творца? Я бы хотел бы эту часть Творца ощутить, пощупать, что за это за кусочек Творца? Знаете, типа лунный камень. По нему можно как-то почувствовать свою связь с Луной. Да? Ощутить часть Творца – это почувствовать связь с Творцом. И где она во мне находится? Но говорят, что есть такое. Четвертое исследование. Если эгоизм противоположен и ненавистен Творцу, то зачем он породил его и питает его? То есть Творец. Тут уже есть намек на то, что за Творец. Творец создал эгоизм. И этот эгоизм, он абсолютно противоположен Творцу. То есть эгоизм – это свойство эгоистического насыщения, наслаждения во имя себя, во вред другим. Еще раз повторюсь. Эгоизмом является намерение наполнить себя за счет других. Не просто наполнить себя, а это обычное животное желание. Но если я это делаю специально за счет других, именно это доставляет мне наслаждение. Тогда мои действия называются эгоистическими. То есть эгоизмом называется намерение повредить другому. Это намерение свойственно только людям. И то не просто людям. Маленьким простым людям оно не свойственно. Человек встает, идет на работу, возвращается домой, телевизор, футбол, то все. Он не эгоист. Нет. Эгоистом он становится тогда, когда он строит свое счастье на несчастье других, или даже не строит свое счастье, просто приятно ему, когда он слышит, что у других что-то плохо. Вот я читаю газету или смотрю какие-то новости. Где-то там чего-то случилось. А, мне от этого хорошо. Вот это эгоизм. Я думаю, каждый его испытывает в себе. В этом нет ничего зазорного. Это наша природа, это создал Творец. Но, в принципе, мы от этого получаем наслаждение. Или я вижу, что все-таки у меня что-то лучше, чем у другого. То есть я при этом возвышаю себя за счет других. Но это более неявное такое эгоистическое действие. Так вот, как Творец создал этот эгоизм, то есть самое страшное, самое вообще ужасное свойство в нашем мире, которое порождает из себя все страдания, как он именно его создал? И именно он, добрый абсолютно, совершенный, мог создать именно такое ужасное и противоположное себе свойство в нас, чтобы мы постоянно бы уничтожали, давили бы друг друга. Это вообще можно себе как-то представить? Если я кого-то люблю, если я какой-то добрый, абсолют, неужели мне пришло бы в голову создать такое свойство, из-за которого вы затем, мои творения, страдали? И всю жизнь только бы грызлись друг с другом, и думали бы, как бы сделать свое счастье на несчастье других. А кроме этого, он не только создал этот эгоизм. Сказано, что он, кроме этого, еще и питает его. То есть он постоянно его возбуждает, растит, лелеет, чтобы человек становился все более эгоистичным, все более вредным, все более страшным, порочным. А как может быть, чтобы это все исходило от абсолютно доброго Творца? Пятое исследование. Есть ли эгоистические желания, столь низки, что пока не исчезнут, наши альтруистические желания не смогут проявиться? Говорится вообще об этом по-другому. Сказано так. Если наше тело, эгоистические желания называются нашим телом, если наше тело, оно настолько порочно, что пока оно не умрет и пока оно не сгниет, не сможет душа достичь рая, то есть высоты Творца, то зачем же надо нам после этого еще воскрешать наши тела, то есть воскрешать наш эгоизм? Мы имеем дело с вами здесь с дуальным объяснением этого исследования. Сначала поговорим так. Сказано просто, грубо говоря, вот в книге прямым текстом. До тех пор, пока душа не до тех пор, пока тело не умрет и не сгниет, душа не может попасть в рай. С одной стороны. С другой стороны сказано, после того, как тело умирает и сгнивает, приходит какое-то время, и человек, и Творец воскрешает тело. Есть такое понятие «воскрешение мертвых». Думаю, об этом слышали все. Вопрос, как может вообще воскреснуть это мертвое тело, которое разложилось и вообще от него ничего осталось, и оно должно обязательно сгнить. Зачем его обратно воскрешать? Что с ним делать? Ну, мы с вами знаем наперед, что под телом подразумеваются наши эгоистические свойства, пока они в нас не сгниют, то наши альтруистические свойства, называемые душой, не смогут проявиться в нас и наполниться светом, который называется, состояние, которое называется рай. Как нам этого достичь? В принципе, в этом проблема. То, что написано в книгах на таком языке, что, дескать, тело должно сгнить и так далее, только потом душа попадает в рай. Это, конечно, сотворило огромную путаницу в человечестве. И в течение тысяч лет люди все думали, как бы им после смерти тела попасть в рай. Конечно, никакого рая такого после смерти тела нет. И нечего даже думать об этом. Это все иносказание. Но как нам достичь хотя бы такого состояния, о котором говорится на самом деле, чтобы все наши эгоистические желания сгнили, и смогла бы тогда душа наша, то есть обратились бы эти сгнившие желания в альтруистические, смогла бы получить высший свет, когда бы ее состояние называлось раем. Это неплохо. Далее. Шестое и последнее исследование. Человек – центр творения, так сказано. И все творение создано для него. Нам вообще-то в это не верится совершенно. Мы такие маленькие, по сравнению с этим космосом, по сравнению с тем, что мы вообще делаем с этой Землей, такие ничтожные. Мы заняты тем, чтобы просуществовать и как можно больше напортить себе и другим. То есть, как же вообще может быть, чтобы человек являлся центром Вселенной, венцом творения? Все творение создано было бы для него. Он должен принять, осознать и действовать, исходя из того, что все создано ради него. Зачем человеку это все надо? И что он может с этим совсем делать? Это вечность, бесконечность во времени, в пространстве, во всем этом. Я о себе ничего не знаю. Я сам не знаю вообще, что с собой делать. Тут еще целая вселенная, и мне надо представить себя, что я являюсь ее центром. Ну и дальше что? Непонятно. И на этом практически заканчиваются все вопросы, которые он задает в начале этого предисловия книги Зоар. И он собирается нам на все эти вопросы дать четкий, подробный, ясный ответ. То есть он на это идет. Я надеюсь, что мы с вами сможем понять его ответы, и тогда практически у нас не останется с вами никаких вопросов. Настолько эти ответы вообще всеобъемлющие, емкие, что если человек находит их, на них, на эти вопросы ответы, если человек понимает эти ответы, то они раскрывают ему глаза на все, что только может возникнуть в его разуме, на все вопросы относительно его существования. Есть что-то?
Вот такой вопрос. Александр из Торонто. Почему разум обязывает нас признать, что Творец абсолютно добрый, творит лишь добро? У многих разум даже не предполагает присутствие Творца, не говоря уже о его качествах.
Ну, неважно. Вам не нравится эта постановка вопроса, оставьте пока. Из ответа вам будет понятно больше вопросов. Я тоже бы эти вопросы, половину бы из них не задал бы. И еще с несколькими бы не согласился. Но он ставит таким образом вопросы, мы потом узнаем из ответов, почему именно такая постановка. В общем, у людей существует такая установка на себя, на мир и на Творца. На то, что Творец добр, ему можно молиться, просить. Он прощает, он помогает, если его попросишь. Такая установка есть. То, что мы абсолютно эгоистичны, ущербны, вредны и так далее, это тоже понятно нам. То, что мы находимся в какой-то огромной вселенной, это нам ясно. То, что мы в ней маленькие жучки, тоже ясно. То есть возникло что-то из ничего – нам тоже понятно, был когда-то большой взрыв, после него все возникло. А что до него? Видим, что природа развивается в причинно-следственной последовательности. Откуда, почему, зачем, к чему, и мы являемся ее венцом. Это поражает. То есть непонятно совершенство Творца, если в итоге его произведение доходит вот такого состояния, как мы. Если бы дали мне возможность, то я бы создал немножко более лучшее творение, чем он. Ну и так далее. Ну, не говоря уже о жизни, смерти, души, рая, ада, это все очень сложные вопросы, попробуем на них тоже ответить. Все-таки они нам все или украшают, или наоборот – затрудняют жизнь. И желаем мы или нет, но все-таки эти вопросы в нас возникают. Потому что если бы они в нас не возникали, мы были бы совсем животными. А то, что они в нас возникают, и мы не можем найти на них ответ, это делает нас несчастными, как людей. Еще есть вопрос? Пожалуйста.
Вот вопрос, да, о том, как Творец относится к нам, задает Мария из Петрозаводска. А как самый добрый и совершенный Творец воспринимает несовершенное состояние творения, доставляющее последнему постоянное страдание? В общем, чувствует наше состояние как-то или нет?
Если он совершенный и добрый, всемогущий, то он наслаждается нашим, нами и нашим состоянием, иначе бы он его изменил. То есть у меня такой вопрос. Если я, как отец, смотрю на своего маленького сына и доволен его состоянием, а теперь я смотрю на него с его стороны, со стороны сына, и вижу, насколько он недоволен своим состоянием. Я доволен им, он недоволен мной. В чем заключается проблема? Проблема заключается в том, что мой сын не понимает меня. Я его, допустим, заставляю учиться, заставляю что-то делать, в том, чтобы его развить. Ему это не нравится. Он чувствует себя в этом процессе задавленным. Жизнь тяжелая, работа, учеба, рождение детей, воспитание, все это все. Он не видит, для чего это все, к чему это все ведет. Я же, глядя на него, заранее предвкушаю, что он от этого всего будет иметь, и поэтому я доволен его этим состоянием, несмотря на то, что ему сейчас плохо. То есть все измеряется относительно цели. Вы можете спросить, почему все-таки Творец создал так, чтобы мы не сразу же оказались в этой цели? В совершенном состоянии все. Че там? Ну, я в нашем мире не могу сына сразу же поместить в совершенное состояние. Я хочу, чтобы он умел, знал, прочувствовал жизнь в ее всевозможных вариациях, метаморфозах. Чтобы чувствовать ее, знать ее, наслаждаться ею. Все равно надо испытать многое, противоположное самому совершенному и хорошему. И плохое тоже. Так вот, вопрос остается. Можно ли, даже если всесильный Творец, создать творение, которое бы достигало совершенства, не проходя никаких несовершенных состояний? Об этом мы еще тоже будем говорить. Дальше.
Вопрос задает из Чикаго Джон. А какие исследования мы должны провести, чтобы ответить на эти вопросы? То есть это наша работа или, может быть, чья-то?
Нет, все эти вопросы и все эти исследования, которые он задает, на это на все он отвечает, он выясняет. Он ставит их как основополагающие. При выяснении их он считает, что сможет раскрыть нам всю картину мироздания от начала до конца, вширь и в глубину. И мы таким образом сможем видеть все существующее в его плане, в его начальном, среднем, срединном и конечном состоянии и полностью одобрим Творца, полностью соединимся с ним в его творении.
Артур из Сочи спрашивает. Если эгоизм – это единственное новшество, то есть что-то новое, что создал Творец, да, то зачем нам менять это его произведение, вот это новое, на что-то другое? Или мы еще не достигли по-настоящему, или не оценили то, что он создал?
Творец создал эгоизм для того, чтобы мы его исправили, изменили. И таким образом сами бы из противоположного свойства – из эгоистического свойства, достигли свойства отдачи и любви. Тогда мы сможем наслаждаться именно отдачей и любовью. В эгоизме мы наслаждаться не можем, потому что эгоизм поглощает наслаждение и мгновенно нейтрализует и себя, и наслаждение. Я объясню это, хотя потом мы тоже будем этого касаться. Если я желаю выпить стакан воды, и у меня существует жажда, не просто стремление, желание выпить воду, а жажда к ней, то есть особая потребность. Я выпиваю стакан воды, при этом я себя наполняю. Я наслаждаюсь От первого глотка больше всего, второй меньше, третий меньше и так далее. Пока я заканчиваю весь стакан, наслаждение кончается. Наслаждение кончается. Желание пропало, наслаждение пропало. Дай мне еще один стакан, не хочу. От чего мне наслаждаться дальше? Ни от чего. Нет страдания, нет наслаждения. Такое состояние называется духовно мертвый. Ничего не хочу в жизни. Для того, чтобы достичь наслаждения вечного, не уходящего, я должен постоянно желать. Для того, чтобы достичь наслаждения вечного, постоянного, я должен постоянно получать и наслаждаться. То есть в итоге я должен пить этот стакан воды вечность. И каждый раз на ее первом глотке, на самом большом наслаждении. И постоянно, чтобы у меня не прекращалось страдание к воде и не прекращалось наслаждение этим первым глотком. Как ты можешь такое сделать? Если ты входишь в контакт между двумя противоположными свойствами, ты видишь, что они взаимно нейтрализуют друг друга. Аннигиляция. Все. Ничего ты не можешь сделать. Плюс-минус соединяются между собой и уничтожают друг друга. То есть наслаждение пропадает и страдание пропадает. Но в итоге пропадает ощущение жизни. Как я могу сделать так, чтобы постоянно страдать и постоянно наслаждаться? Чтобы само страдание... оно бы поддерживало наслаждение и являлось бы не просто страданием, а страданием любви. То есть получающим наслаждение в себя и поддерживающие друг друга. У нас существуют в жизни, может быть, микро-микро такие секунды, когда мы нечто подобное испытываем, и сразу же это пропадает. Так вот, проблема решается просто. Мы об этом уже говорили не раз. Если я разделяю объекты, в одном объекте существует страдание, желание, а в другом объекте существует возможность его наполнения. Как, допустим, мать со своим ребенком. Если у матери есть ребенок, то сколько бы ребенок ни хотел бы, она с удовольствием его наполняет. И наполняется от этого, от того, что наполняет его. И если у нее таких 1000 детей, то у нее есть возможность 1000 раз наполняться и все время испытывать наслаждение. И это наслаждение, оно испытывается ею постоянно, вечно, бесконечно, в зависимости от того, сколько перед ней возможностей наполнять. Да? Потому что через нее проходит наслаждение на них. Только в таком виде можно наполняться неограниченно. Поэтому самое главное в нашей науке каббала, науке получать, это научиться получать. Получать так, чтобы через тебя проходило наслаждение на других. И тогда ты будешь наслаждаться постоянно и неограниченно. Вечно и совершенно. Еще есть вопросы?
Да, много вопросов. Юрий из Винницы спрашивает, если Творец создал желание только для исправления, подобие к себе, то мы-то тут при чем тогда? То есть где наш выбор, что мы должны делать? А вот в чем наше действие? Это наша работа или работа Творца?
Вообще-то вся наша работа заключается в том, чтобы дать возможность работать Творцу. Потому что мы ничего сделать не можем. Мы сами по себе материал, чувствующий, осознающий. То есть у нас есть сердце, у нас есть разум. Но это нам ничего не дает. Это дает нам только возможность осознать, что бы мы хотели изменить. А изменить мы ничего не можем. Поэтому мы видим наш мир таким, что мы хотели бы что-то в нем сделать. И пытаемся в нем что-то сделать. А вот пытаться не надо. Не надо пытаться изменить. Надо пытаться вызвать на то, что вы хотите изменить, высший свет. Если ваше изменение, желаемые будут в соответствии с этим высшим светом, то тогда он произведет эти изменения, и вы получите то, что желаете. Если же ваши желания будут не в соответствии с этим высшим светом, то тогда этот свет действия не произведет, и вы останетесь при своих, что называется, неисполненных желаниях. Поэтому вся наша работа заключается в том, чтобы понять, какие же изменения в нас желательны. И тогда свет это сделает. Еще?
Вопрос из Лондона задает Эдгарс. Каким образом в мире творения, созданном из ничего, появилась методика, рассказывающая об истинной природе, противоположной природе творения? Что или кто служит мостом между мирами и нас соединяет?
В нашем мире появился такой человек среди остальных людей, который задался этим вопросом. Что же происходит вообще в мире? Откуда он? Что с ним? Для чего он? Кто им крутит, командует? Для чего это все вращается, крутится вокруг него и с ним? Этого человека звали Адам. Жил он 1772 года назад. 73 года. И, задаваясь этим вопросом, он начал раскрывать эту загадку. В итоге раскрыл, описал ее даже в книжке. Ну, в том виде, в котором он записал сегодня, ее уже нет. Но есть, так сказать, по преданию, то, что до нас дошло, называется «Тайный ангел». Эта книга «Тайная сила». Ангел – это сила. И мы оттуда знаем, что он раскрыл, как он это почувствовал, увидел. В иносказательном виде, так мы можем примерно понять, что он представлял. А затем после него было очень много уже каббалистов, которые это все описывали. Причем то, что они описывали, это потрясающе это то, что и сегодня, когда мы раскрываем, мы ощущаем. Потому что высшая природа, она не изменилась. И получается, что сегодняшний каббалист, который раскрывает всю систему природы, или тот, который жил 500 лет назад, или 1000, или 1500, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 тысячи лет назад, 5,5, 6 тысяч лет назад, как Адам, все они говорят об одном и том же. Они говорят о силе, одной единой силе, которая распадается на множество подсил, и которые воздействуют на нас и определяют все, что происходит с нами. И эта вся наука называется наука Каббала. И если я читаю книжку, которая написана была 50 лет назад, или 500 лет назад, или 1500, или 2500 лет назад, а для меня это одно и то же. Я не чувствую совершенно в них, в этих книгах никакой разницы. Они написаны все на одном языке. Они написаны все об одном и том же. То есть, если бы я повстречал бы автора, который бы написал, который написал книгу там 4000 лет назад, допустим, Авраам, то я бы с ним сегодня бы спокойно бы разговаривал на эти темы. И он бы мне объяснял бы по моим вопросам и даже по нашим вопросам вот по этим, что надо понимать и как надо делать. Вот мы сегодня вполне могли бы с ним, правда, не на русском языке, а на иврите, но в принципе могли бы с ним общаться. У нас были бы с ним абсолютно одинаковые вопросы, выяснения. Мы бы понимали друг друга, о чем говорим, к чему стремимся. То есть наши вопросы он бы абсолютно четко понял и дал бы объяснение. И нам были бы понятны его объяснения, потому что мы это видим в этих книгах. Так что мы имеем здесь дело с вечной материей, с вечной силой, с вечным движением. Ну, такова наука. Да.
Вопрос один из Соединенных Штатов Америки. Как мы знаем, эгоизм часто требует совместной работы и приносится взаимную выгоду тем, кто объединяется. Как мы можем определить или отличить, вот выяснить отличие между таким вот духовным сотрудничеством и материальным? В чем разница в объединении?
Эгоизм при объединении эгоистов, он дает положительный эгоистический результат. Да. Собирается вместе группа людей, идет бить кому-то морду, конечно, получается положительный результат. Несомненно. Или бизнес, или что, неважно, да. В общем, это то же самое, что бить морду. То есть только по-другому в чем-то выражается выигрыш. Сильного против слабого. Как выявляется результат альтруистов от соединения между собой? Когда альтруисты соединяются между собой, а как они могут соединиться? Я хочу отдать, ты хочешь отдать, он хочет отдать, а ты хочешь... Куда мы отдаем? Кому отдавать? Мы пойдем кому-то чего-то отдавать снаружи? Нет, нас вообще не поймут. То есть, когда альтруисты собираются между собой, они между собой создают альтруистическое поле, в котором они обнаруживают вот эту альтруистическую силу, добрую силу, которая называется природой или творцом. Они раскрывают эту силу между собой, между своими взаимными альтруистическими движениями. И получается, что вот это их достижение, оно ощущается ими как постижение вечной жизни, вне нашего мира, выше нашего мира. В новом измерении они существуют, в новой области, которую они создали. Они как бы входят в эту, в этот пузырь, что ли, духовный, и существуют в нем. И когда они находятся в нем, в этом духовном пузыре, который создали между собой, своими взаимными альтруистическими движениями, оттуда, когда они наблюдают наш мир, они не видят наш мир. Они видят силы, а не материю, не образы. Они видят то, что стоит за нашими телами и вообще за телами этого мира. То есть для них появляется совершенно другое ощущение реальности. Они относятся к материи нашего мира, так как и мы, через свои 5 органов чувств, но через вот это вот общее свойство отдачи, которое они достигли, они видят силы, управляющие всем этим. Это называется, они достигли своей души. Так что объединение альтруистов, в отличие от объединения эгоистов, выводит их на следующий уровень, в следующее измерение.
Но они ставят перед собой эту цель, или это... Как-то является
они
следствием
ставят
действия.
Перед собой эту цель.
То есть цель разная, будем говорить, совершенно.
Нет, цель абсолютно четкая. Uh-huh. Выход на уровень свойства отдачи. Выход на уровень альтруистического высшего мира. Это является целью. Это является целью со стороны Творца и со стороны человека.
Uh-huh. Спасибо. Вопрос из группы виртуальной, которая называется «Вместе». Уважаемый профессор, скажите, как обходились каббалисты прошлых лет без распространения, и как мы можем распространять полученный свет в группе и не потерять его свойства, если пойдем общаться вот с этими 99% людей?
Вы понимаете, ребята, что значит распространять? Никому нам не надо распространять. Если мы говорим о том, что душа человека находится вне его, значит, все те 7 миллиардов, которые находятся вне меня, это частички моей души. Некрасивые слова. Это истина. Частички моей души. И поэтому, что мне остается делать? Я должен... Я иначе никак не получу. Понимаешь, я иначе никак не получу то место, свое кли, да, в котором я смогу ощутить высший мир, если я не буду присоединять к себе все эти частички. Как я смогу их присоединять, если я буду им отдавать, если я буду к ним относиться как непосредственно к своим частям, к себе. Поэтому и говорится, возлюби ближнего как себя. Тогда он будет твоим. Внутренне он станет твоим. Тогда, таким образом, как ты в той мере, в которой ты сможешь так относиться к миру, ты сможешь в этом мире ощутить свою душу. Она и сейчас находится в них. Только ты этого не ощущаешь. Тебе надо нейтрализовать свой эгоизм и начать развивать свойства отдачи, так называемые, к этим 7 миллиардам. И тогда ты начнешь в этой мере, как вот круги начнут от тебя такие распространяться в свойстве отдачи, тогда ты начнешь ощущать, что ты обретаешь свою душу. Поэтому ни о какой благотворительности здесь речи не идет. Мы говорим о том, чтобы найти себя самого вечного и совершенного. То есть наука Каббала, она на самом деле взывает к вам с призывом самого наилучшего бизнеса. Нет ничего выгоднее этого. Вечность, совершенство, неограниченность. Вперед! Если человек это понимает, то над этим надо подумать, много думать. Пока это все осядет, переварится со всеми остальными вопросами, сомнениями. Но, в общем, нам надо понять, что нету здесь вне меня людей. И вообще вся эта природа и все это. Это все мое внешнее кли, то, что мы занимаемся этим в науке Каббала и объясняем. Есть шорош нешамагуф, левуш и халь. То есть шорош нешамагуф – это то, что внутри меня существует, а левуш и халь – это внешнее килим. То есть, как бы, одеяния и залы, чертоги. Так вот, это все равно, это все мои внешние желания. Если я буду к ним относиться как к себе, то тогда я ощущу в них высший свет, высшую жизнь, свое существование. Поэтому ни в коем случае не надо смотреть на мир, как на что-то вне меня. Это сейчас он мне таким кажется. На самом деле, это все во мне. И мы то же самое изучаем из... Еще одного предисловия книги Зоар, которое называется «Маво», «Вступление в книгу Зоар». Не предисловие, а вступление. И там Бали Сулам объясняет о том, что все, что нам кажется, что снаружи находится вне нас, на самом деле находится внутри нас. То есть это мы сами, это я сам. И то, что мне кажется, что вне меня существует вообще что-то, это чистая иллюзия, которую надо поскорее... уничтожить тем, что я начну относиться ко всем именно с чувством любви. И тогда я смогу провести через себя весь высший свет на них, и он пройдет через меня и будет проходить, и давать мне ощущение вечного совершенства. До встречи. Удачи всем вам.